Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». В этом выпуске в разделе «Писатели и музыка» Александр Блок, часть вторая. Напомню, что Анна Ахматова называла Блока трагическим тенором эпохи. Тенором в переносном смысле слова.
И всем казалось, что радость будет, что в тихой гавани все корабли.
О, если б знали вы, друзья, холод и мрак грядущих дней.
Александр Блок и музыка во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Передача «Как стать монахом Шаолиня». Монаха зовут Андрей Старовойт. Шаолинь – знаменитый буддийский монастырь в Китае. Записи Елены Холоденко.
Главная мантра, это буддийская мантра. Она сокращенно звучит как «Ом». Если растянуто, это «Омани Падмахум». Что думаем, то и получаем. У нас православие принято. Вот я пойду сейчас украду что-то, Господи, меня помилуй. Вот я пойду там кому-то сделаю пакость, Господи, меня помилуй. И они говорят, нет, пойдешь украдешь, руку отрубят. Пойдешь сделаешь пакость, урыло получишь. Такая вот жизнь.
Это Андрей Старовойт, монах третьего посвящения монастыря Шаолинь. Причем, как утверждает он сам, единственный в мире православный монах буддийского храма. К своим 47 годам Андрей добился мастерства в карате, джиу-джитсу, тхэквондо, ушу, а также в боксе. В китайском монастыре Шаолинь изучал кунг-фу и тай-цзи цюань. Сочетая лучшие приемы и техники боевых искусств мира, Старовойт создал первый украинский вид спорта – фрифайт или вольный поединок. Примечательно, что свое детище автор зарегистрировал сначала в Китае, Португалии, Германии, Голландии и лишь потом в Украине. Мы встретились в поселке Коцюбинское, что под Киевом. Именно тут находится школа боевых искусств «Пересвит», основанная Андреем Старовойтом.
Андрей, что для вас означает создать вид спорта?
Для меня это прежде всего означает, что я ничего не создаю. Фрифайт родился на переломе столетий, тысячелетий, даже эпох. И если когда-то у людей были там, даже на улице, помню с детства, в 70-х, 80-х, там какие-то договоренности были между ребятами на улице. Деремся до первой крови или лежачего не бьют. То сейчас наступили такие времена, когда бьют даже мертвых. И фрифайт, он стал продуктом своего времени, потому что спортсмен, занимающийся фрифайтом, он достаточно, если можно так сказать, хорошо себя чувствует, как в стойке, так и в партере, находясь лежа на земле, он адекватно реагирует на ситуацию и может вести бой, поединок. Но опять-таки, фрифайт – это не просто вид спорта, это искусство боя. Это искусство боя пересвит. Пересвит – это учение, которое возникло тоже в наше время, паротворенный святогляд. Это игра слов в украинском языке. Либо на русском языке – это преобразованное мировоззрение. Фрифайт – чем он отличается от других единоборств? Это прежде всего не просто вольный поединок с соперником. Это вольный поединок и бескомпромиссный поединок с рабством собственного «я». Фрифайт – это вид спорта, это искусство боя, которое делает человека чести. Человек чести, в нашем понимании, это прежде всего человек, который не идет на сделку с собственной совестью.
Можно ли его назвать боевым искусством аспиранта?
Я последние 20 лет объездил практически все воинствующие монастыри мира. И за все это время, чем я горжусь, это я горжусь своими учителями, которые мне давали действительно изюминки, давали мне действительно лучшие. Пересвит — это учение, которое ведет человека к Богу, ведет человека к любви, потому что Бог — это и есть любовь, это не религия, это скорее умение человека вочеловечиться. Для начала быть человеком.
Оксана Старовойт, четырехкратная чемпионка мира по кунг-фу, преподает тайцзицюань в школе боевых искусств «Пересвит». С Андреем они познакомились с школьниками. Сегодня он для нее не только муж, но и учитель.
Сама наша идеология, философия — это три ценности. Родители, школа, родина. Ну, так оно и есть. Каждый ученик знает у нас об этом. Так как мы относимся к своим родителям, так дети, видя, будут повторять, смотреть на нас и делать точно так же. Поэтому не дети для нас ценность, ну, вот в данном случае с учителем, а наши родители. Они закладывают базу, фундамент. Потом, в дальнейшем, учитель в школе, наставник на тренировках — это все учителя. Их может быть много, учителей, скажем так, потому что, ну, на пути человек, проживая жизнь, может встречать в лике разных людей, может видеть учителя. Это уже зависит от ученика, насколько он готов и что он возьмет с этого.
Как отсюда тянется ниточка к родине?
Но это то место, где он может самореализоваться. Есть то место, где он родился, допустим, да, вот там, где его корни, родители. У меня тоже родина, где я родилась, не Косюбинская. Но для меня это то место, где я сейчас самореализовываюсь. То место, где есть школа, куда я прихожу утром, в обед, вечером. Где бы я ни была, возвращаюсь с удовольствием, бегу на все тренировки. И, наверное, это как второй дом для меня.
В середине 80-х Андрея Старовойта увлек кинофильм «Боевые искусства Шаолиня» с легендарным Джетом Ли. С ним и Джеки Чаном Андрей сегодня знаком лично, а тогда храм Шаолинь стал мечтой юноши.
Я не был босиком. Для меня всегда был чужд этот темный мир. Я скорее с ним соприкасался, потому что я считал себя светом, и мне всегда хотелось нести свет в этот мир. Но законы, по которым я действовал в этом миру, всем почему-то казались боями без правил. И мне хотелось научиться чему-то такому, чтобы не били хотя бы меня для начала. Но так как это были времена, когда еще не было всяких таких единоборств, учений, знаний, еще чего-то, то...
Подпольно они существовали?
Да, подпольно они существовали, но, может быть, это где-то было там в Киеве, в Москве, а я селюк в Косюбинском, тут ничего не существовало, кроме водки, селедки и всего остального. Поэтому дух, который был во мне, вот это вот протестантство, этого бунтарства и этого обостренного нерва чувства справедливости, его же никуда не спрячешь. Там даже те, которые старшие, как правило, ребята, они понимали, что они сильнее меня физически. Но духовно я мог схватить камень, как неандерталец, схватить палку или клюшку, пустить ее в ход для отстаивания своего мнения, своего права. Хотя первым я никогда никуда не лез и никогда не пытался кого-то обидеть.
В семье Старовойтов трое детей. Дочери Даша и Катя учатся в университетах Пекина. Сын Петр, ему 20 лет, чемпион Украины по фрифайту, чемпион мира по кунг-фу и тоже наставник школы «Пересвит». Он третий мой собеседник.
Я очень люблю наблюдать за людьми и смотреть на их поведение. Это очень проявляется конкретно в спорте. Неважно, это ринг, это татами, это что угодно, даже футбол, поле. Как он показывает себя в том или ином пространстве, каким он есть человеком. В фрифайте заложены все виды спорта. Это и джиу-джитсу, и карате, и бокс. Я за свою жизнь спринговал, проводил схватки с очень многими представителями тех или иных видов спорта. Если вы занимаетесь боксом, вы никогда не сможете победить человека, который занимается джиу-джитсу. Если вы занимаетесь джиу-джитсу, в ином случае боксер может попасть. А если вы занимаетесь фрифайтом, вы всегда готовы к любому виду. То есть это может быть партер, это может быть стойка, клинч, неважно. Вы просто готовы ко всему.
Андрей, еще один важный этап вашей жизни. Угу. Когда вы говорили, мне всегда хотелось славы и яркости, хотелось стать звездой. С чего начался ваш поход за славой?
Ну, наверное, с поступления в цирковое училище. Я первый раз поступал туда после 8 класса. Я поступал на иллюзиониста. Ясно, что у меня ничего не получилось, потому что я занимался тогда единоборствами, боями без правил, драками там всякими. И у меня руки были все разбитые, сам тоже был такой красивый весь. И на меня посмотрели, говорят, молодой человек, вы понимаете, что руки для иллюзиониста – это его хлеб, это его искусство, как он, это мягкость, это плавность. Ну, говорю, да, понимаю. Говорит, вы посмотрите на ваши руки. И я не поступил. И после 10 класса я уже пошел работать в театр-студию эстрадных миниатюр под руководством Ильи Лернера. Мы объездили с гастролями весь Дальний Восток. Мы переезжали с места на место, ну, практически каждые 2-3 дня. И вот в мои обязанности входило помочь монтировать сцену, репетировать, выступать, после собрать сцену, собрать костюмы, все упаковать. Поэтому я понял, что такое вешалка в театре, потому что действительно нужно вешаться, если ты хочешь чего-то достичь. И вот я проработаю год в этом театре, пришел опять-таки поступать в цирковое училище. Уже было 38 человек на место, потому что первый раз я поступал, было 72. И я пришел поступать уже не как иллюзионист, а уже как жонглёр.
А стал акробатом. Вместе с тем, карьера артиста цирка была недолгой. Андрей получал очередную травму, и случалось, даже гастроли группы летели в тартарары.
Что это была за сила, которая не пускала
вот
вас
это в цирк? И есть путь, вот это и есть, скажем так, Бог, дух, пересвита, который ведет меня по жизни. Все, чем я занимался в жизни, я занимался им только потому, что это было интересно мне с точки зрения человека, который занимается боевым искусством. Даже в цирковом училище мне совершенно все равно, на кого было туда поступать. На иллюзиониста, жонглера, акробата, эквилибриста, клоуна. Потому что мне интересен был путь, и мне интересны были эти умения.
Оксана, к вам вопрос. С чем вы в жизни боролись, чтобы найти свой путь? Или же не было борьбы, как говорится, все двери открывались?
Я хочу сказать большое спасибо своим родителям. Они меня так воспитали, что я до знакомства с Андреем была защищена от всего вообще. И такая вот, наверное, какая-то очень воспитанная и не знавшая мира вокруг попала к Андрею. Все, что он говорил, мне все подходило, мне все нравилось. Бороться с ним ни в чем, нигде не надо было. Вот в своих понятиях, установлениях легко было с самого начала. Мы шли, и все было очень хорошо. Ну вот единственное, что это на соревнованиях я когда-то поехала и просто не вышла на татами. Это для меня был шок просто, наверное, потому как я не публичный человек. Как-то вот домосед, скорее всего, была, и для меня был испуг. Первый раз на соревнованиях я не выступила, приехала домой, а потом поехала, и, как вы сказали уже, да, завоевала 4 медали. Наверное, где-то поборолась что-то, вот, опять же, благодаря Андрею. Он всегда был учителем для меня.
Петр, женщин фрифайту не обучают. А вот как вы думаете, есть ли в этом единоборстве женское начало?
В любом, в принципе, виде спорта есть чемпионы, а есть просто спортсмены. И чемпионы отличаются от просто спортсменов тем, что у них как раз-таки нет вот этого вот женского начала, скажем так. Чемпионы — это люди те, которые могут сделать на 3 удара больше за тренировку, на 3 минуты дольше продержаться, и те, которые, в принципе, сильнее духом. Очень курьезная ситуация была недавно. Я ездил на тренировку и боролся там с девушкой. Да, и как ни странно, по итогу, конечно, я победил ее там со счетом 5-3. Тем не менее, 3-0 я вначале проигрывал. Это борьба, это исключительно было джиу-джитсу. Возможно, у меня какое-то было предвзятое отношение конкретно к девушке как к сопернику. Я думал, ну, неинтересно будет, хотя я ошибался. Вот я честно не могу рассуждать от женского начала как и женщин как в виде спорта, потому что я считаю, что не должно быть такого, не должен мужчина сражаться с женщиной, неважно в чем.
Вы бы могли уступить первенство в единоборстве или в чем бы то ни было, если бы от этого зависела жизнь человека?
Конечно. Я вообще считаю, что победитель человек не тот, кто победил, а тот, кто может отдать победу. Тот, который внутри победил себя, и он знает, что ему эта медаль просто-напросто не нужна.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Холоденко «Как стать монахом Шаолиня».
Мои собеседники – Андрей Старовойт, основатель школы боевых искусств «Пересвит», и наставники школы Оксана и Петр Старовойты, жена и сын шаолиньского монаха.
Сейчас просто приехал, купил билет, зашел в Шаолинь, и очень многие приезжают туда, и у них получается как разрушение надежд, стереотипов, мечты. Вот они приехали в Шаолинь, и они там ничего не увидели. Я говорю, а что вы там хотели увидеть? Ну как там монахи, бойцы, там все, какие монахи, бойцы? Монаха-бойца ты в жизни тогда даже никогда не увидел бы. Те, которые видели их уже умения, они оставались без рук, без ног и с головой повернутой назад. А так это были мастера именно боевого искусства, потому что искусство боя дает возможность человеку выйти с достоинством из любой ситуации, а боевое искусство не дает возможности туда попасть. И если тогда это были такие испытания, то сейчас, может быть, эти испытания еще сложнее. Меня когда-то спросил один из корреспондентов на пресс-конференции, говорит, а сколько сейчас стоит стать монахом Шаолиня? Я ему ответил, говорю, 15 лет жизни. Готов заплатить? Он раз присел так. Я с удовольствием отдал бы деньги. Но то, что я прожил, это в деньгах никак невозможно выразить. И поэтому люди, которые приезжают туда, я говорю, такое счастье, ты приехал в Шаолинь, да? Зачем ты там нужен? Там таких, как ты, было, есть и будет миллионы. Шаолиню 1500 лет. Сменялись страны, сменялись эпохи, правители. Шаолинь стоит.
Андрей, есть такая фраза «Готов ученик, готов ему и учитель». Тот момент, когда ваш учитель понял, что вы как ученик готовы, вот что это было? Может, он рассказывал вам потом?
Он мне не рассказывал, но я знаю, что туда происходило. Он просто увидел мое внутреннее состояние. Если до этого я приезжал такой себе начальник, то после вот этих вот практически 5 лет, после бесконечных этих тренировок, он увидел внутри пустоту, которую можно наполнять. Поэтому он сказал, да, я готов теперь туда налить пару ведер чего-то, потому что уже выплеснулось оттуда все, что там было. А второе, и может быть даже более важное, это то, что я перестал противиться судьбе. И он это увидел, сказал, да, хорошо. И тогда началось самое интересное. У меня было 2 месяца по 15 часов в день тренировки. Если учитель не звал меня Андрей, Андрей, не чулянгома, Андрей, ты идешь на тренировку, и причем одним и тем же голосом все время, то я бы, наверное, забыл даже, что я Андрей. Потому что у меня смешались в кучу кони люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Я не знал, сейчас утро или сейчас вечер. Я не знаю, я голоден или я не голоден. Я устал или я не устал, потому что тело просто перестало меня слушаться. Я с кровати сползал вот так, я просто перекатился, упал и начинал как-то судорожно собираться. Это было что-то ужасное, что-то невероятное. Я бы, наверное, не хотел бы еще раз в жизни пройти такое. После этого меня погрузили под землю, закопали в пещере. На сутки закрыли, хотя я думал, что меня забыли. Я там просидел месяц. Вот мне казалось, что я уже умираю. Но на самом деле очень интересное ощущение. Многие говорят, вот, дайте мне тишины. Я понял, что тишины не существует. Потому что то, что мы называем тишиной, на самом деле это наше ухо просто привыкло к повышенному уровню децибелов. А так сначала ты слышишь, как там где-то вода течет, потом ты начинаешь слышать, как червяки ползают под землей, и ты понимаешь, что они тебя съедят скоро, и все, жизнь закончена, тебе так жалко себя становится. Потом ты слышишь, какие-то меха такие раздуваются, а это, оказывается, ты дышишь, потом думаешь, землетрясение, а это твое сердце бьется. И когда ты слышишь, когда к тебе течет река, ты думаешь, все, мало того, что закопали, сейчас еще и вода приплывет, и захлебнешься, и все. То это, оказывается, твоя кровь, которая течет в тебе, вот она с таким шумом. То есть тишины в природе не существует.
Оксана, трудно ли любить почетного монаха Шаолиня?
Ну, а что такое любовь по учению школы Парасвит? Если мы участвуем в жизни человека, максимально я стараюсь поддерживать учителя, мужа, друга своего. Если мы доверяем, прощаем, если мы разрешаем пробовать все, поэтому ну, не может быть здесь, знаете, каких-то вот других камней, спотыканий. Поэтому очень все легко и просто в отношениях, пока не начинается что-то вот другое. Вот какие-то недорассказы, недомолвки, все, вот знаете, чего у нас нет. Мы никогда об этом не говорим и не озвучиваем, потому что Андрей, как учитель, всегда говорит, если вот так надо правильно, так и делаем. А то, что неправильно, даже не произносим и не показываем его. Зачем показывать то, чего не надо делать? Помириться, поссориться. Вот эти вот слова, они как-то у нас вообще не звучали в наших отношениях. Поэтому, когда вот я вчера это что-то озвучила, я даже не помню саму ситуацию, как-то вот учитель, вот Андрей сразу пресек это. Я извинилась, и все, мы поняли, что вот не надо, потому что это те слова, которые они создают какой-то подгрунт даже, знаете, вот как зерно мы бросаем. Поэтому стараемся всегда говорить больше о любви и проявлять больше любовь.
Сестры. Наверняка они тоже чемпионки. Есть ли у вас какое-то соперничество внутри вашей детской семьи?
Конечно, нет. У нас вообще воспитывали так в семье, что у нас все равны. У нас не было ни любимчиков, скажем так. Мы знали, что для всего нужно трудиться. Когда мы все вместе втроем поехали на чемпионат мира, до этого у нас был трехмесячный лагерь в Пекине. И были варианты не идти на тренировку, пойти погулять где-то. Но у нас в этом плане всегда выступала лидером старшая сестра Даша. Брала в кулак. 9 утра, 2 часа дня, тренировочки. Не завоюем чемпионство. Родители нам не скажут, что мы плохие дети, плохие спортсмены. Тем не менее, совесть будет чиста, если ты ходишь каждый день на тренировку, и ты сделал максимум свой. Завоевали титулы.
Андрей Старовойт.
Учение Пересвит, там есть определенные постулаты, там какие-то философские изречения. То, что было положено на бумагу, оно не изменилось за 20 лет ничем. Пожалуйста, берите, пользуйтесь. Например, начинается эта памятка в хиду шлях воина такими словами: «С тем, кто рушив шляхом воина, да пребуде благословение Господа нашего». И все почему-то думают, что вот я стал на путь, и теперь, пожалуйста, папа, благословляй все мои проделки. Нет, наоборот. Если ты стал на путь воина, то каждый твой шаг теперь должен соответствовать благословению Бога. Нехай тіло твоє стане як криця, щоб зміг ти пресікати зло та зберегти від нього своїх братів. То есть ти должен тренувати так своє тіло, щоб ти не уничтожив зло. Потому что, вот опять-таки, одно из изречений в Пересвите: не начинай войны до тех пор, пока не научишься не убивать. Даже из страха. Только потом вряд ли найдется тот, кто захочет с тобой воевать.
Оксана, как создатель школы «Пересвет» Андрей Старовойт, ваш муж, ваш учитель, придерживается ее заповедей в жизни?
25 лет прошло, мы вместе с ним. И я могу сказать, что Старовойт Андрей Петрович, каким он был, таким он и остался. Честным, справедливым, умным, добрым. Когда надо, жестким в плане передачи знания, чего-то обучения. Такой он и есть. Как жена могу гордиться тем, что иногда у него даже сама учусь. Я поддаюсь влиянию социума очень сильно. Если я выйду из своей зоны комфорта, приеду домой злая, потому что где-то там очереди, пробки, что-то на меня повлияет. Вот иду как ученик тогда к нему. Он мне рассказывает, обучает, успокаивает, говорит, как надо себя вести. И я всегда удивляюсь.
Так получается, что вы плохой ученик, если вам в зоне комфорта все удается, а только вы выходите из нее, и все знания и навыки остаются в ней, а вы, как говорится, в мир не берете их?
Шаолинь за мной скучает тогда, наверное, да. Туда моя дорога когда-то будет.
Андрей, сколько у вас учеников?
Ученик пока один. Студентов очень много. Вообще за это время через Пересвет прошло десятки тысяч людей. С 98-го официально зарегистрирован спортклуб. Ну а до этого где-то с 96-го года тренируются дети.
Больше 20 лет уже.
Больше 20 лет. Даже те, которые у нас тренировались, они уже своих внуков приводят и говорят: «Сенсей, так приятно, мы когда приходим, мы как в детство возвращаемся. Это как машина времени. Здесь вот так было, так есть». Я говорю: «И так будет».
Почему только один ученик у вас?
Пока я готов только к этому. Дальше посмотрим. Ученик – это тот, который учится, который смотрит на меня и следует этому. Либо как надо делать, либо как не надо делать. Но он воспринимает мир через призму меня.
Ученик тот, которому вы как учитель.
Просто открою дверь, и все. Потому что дверь тоже не каждому открывает.
А что для вас самое страшное в жизни?
Наверное, самое страшное для меня – это сдаться. Если человек сдается, у него нет желания продолжать, на этом все заканчивается. Для меня самое, скажем так, важное в этой жизни – идти. Ты идешь к своей цели, даже если ты не понимаешь, куда ты идешь, просто не сдаваться.
Для меня, наверное, самое страшное – это предательство. И это удар со спины, скорее всего. То, чего ты не ожидаешь, наверное. Сенсей учит нас к смерти относиться как к тому, что есть неминуемо. Потому что очень много бывает ситуаций, когда ты не знаешь, как поступить. Самый сложный. И ты смотри на это со стороны. А вот если все, смерть, что бы ты делал?
Я когда-то стоял тоже перед трюком, и нога трясется так, еще в церковном училище. Мне преподаватель говорит: «Чего трусишься, придурок?» Я говорю: «А страшно?» Он говорит: «Страшно, ты думаешь, мне не страшно?» Говорит: «Сынок, не боится только дурак, но только тот человек с большой буквы, кто способен преодолеть в себе это чувство. Так что давай, прыгай». Для меня всегда самое страшное в жизни было струсить, потерять Бога в себе. Это идти на сделку собственной совести. Мне отец всегда говорил, что сыну краще в мерте стоя, не жить на коленях.
Вы слушали передачу Елены Холоденко «Как стать монахом Шаолиня». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Передача из цикла «Писатели и музыка». Александр Блок, часть вторая. Автор цикла Владимир Абаринов.
Советская власть извратила Блока. Она забыла, что арестовывала его по делу левых эсеров и старательно превращала его то в квасного патриота, то в энтузиаста революции. Издевательство началось еще при жизни Блока. Фраза «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем» стала расхожим лозунгом. Но слушать революцию совсем не означает воспевать революцию. И только художники равного Блоку масштаба позволяли себе отступление от этого пропагандистского канона. В 1963 году балетмейстер Леонид Е. Капсон задумал балет по поэме Блока «12». Кировский театр заказал музыку молодому, 25-летнему тогда, Борису Тищенко, который еще учился в аспирантуре Ленинградской консерватории у Дмитрия Шостаковича. Премьера состоялась 31 декабря 1964 года, так что «Вьюга» была вполне уместна. Но вот Христа во главе красногвардейского патруля зритель не увидел, хотя этот финал был написан. Оркестр Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, запись 2010 года. В сентябре 1967 года Дмитрий Шостакович попал в больницу с переломом ноги. Ему исполнился тогда 61 год. Это был тяжелый период и в его личной жизни, и в жизни страны, связанный с концом хрущевской оттепели, крушением надежд на либерализацию режима. Шостакович впал в глубокий пессимизм, и, собственно говоря, из этой пропасти он так и не выбрался до конца жизни. Именно на больничной койке он сочинил вокальный цикл на ранние стихи Блока. Сюиту для сопрано, скрипки, фортепиано и виолончели. Завершает цикл стихотворение 1898 года «В ночи, когда уснет тревога». «Прими, владычица вселенной, сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба, последней страсти кубок пенный». От недостойного раба. Поет Галина Вишневская, фортепиано Мечислав Вайнберг, скрипка Давид Ойстрах, виолончель Мстислав Ростропович. Запись 67 года. Всегда странно слышать вопрос: «Вы любите Блока?» По-моему, Блока нельзя любить или не любить. Блок – это как Россия, он есть, это судьба, от которой никуда не денешься. Мне кажется, с таким же фатализмом относился к Блоку Георгий Свиридов, положивший на музыку множество его стихов. Он отделывал эти свои опусы с величайшей тщательностью. В декабре 1976 года он измучил Елену Образцову, с которой разучивал программу авторского концерта в Большом зале Московской консерватории. Образцова спела тогда и песню на стихи Блока «Невеста». У Блока другое название – «За гробом». «Божья Матерь, утоли моя печали, перед гробом шла светла, тиха, а за гробом в траурной вуали шла невеста, провожая жениха. Был он только литератор модный, только слов кощунственных творец, но мертвец родной душе народной, всякий свято чтит она конец». Есть предание, что уже на концерте Свиридов, который аккомпанировал Образцовой, дважды прерывал исполнение сердитым возгласом «Не то». К сожалению, режиссер телепрограммы не счел нужным сохранить этот момент, но очевидцы клянутся, что так оно и было. В 1995 году Свиридов закончил цикл «Петербург», над которым трудился почти 20 лет, и начал разучивать его с Дмитрием Хворостовским и пианистом Михаилом Аркадьевым для премьеры в Лондоне. От этих репетиций осталась уникальная запись, сделанная Аркадьевым, на которой Свиридов сам исполняет весь цикл. Голос из хора.
«Как часто плачем вы, над жалкою жизнью своей, о, если б знали вы, друзья, холод и мрак грядущих дней. Теперь ты, милой, жмешь, играешь с нею, шутя, и плачешь ты, заметив лоб, или в руке любимой ног дитя, дитя, ложись.
слова меры нет, а смерть далека. Что будет чернее страшный совет?
Девочка пела в церковном хоре. Эти стихи все знают наизусть, и в этом сложность. Такие шлягеры трудно спеть так, чтобы они стали открытием. У исполнительницы, которую мы сейчас услышим, получилось. Музыка Евгении Смолениновой, поет она же, ей помогает хор Данилова монастыря. Зал Чайковского. Декабрь 2006 года.
Слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Александр Блок, часть вторая. Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» самарский менеджер автосалона, коллекционер детских пластинок Владимир Морозов.
Чиполлино вырос я в Италии, там, где зреют апельсины и лимоны, и маслины, фиги и так далее.
В детстве у меня было полно детских пластинок. Их мне специально покупали. Всякие сказки, песенки. Потом, когда я вырос, все пластинки собрали в пакет и бросили в кладовку. И вот совсем недавно, разбираясь в кладовке, я нашел этот пыльный пакет со своими старыми детскими пластинками. В общем, я за неделю переслушал почти 150 детских пластинок. Особенно понравились несколько детских спектаклей. Первый – сказка Джани Родари «Чиполлино». Чиполлино из бедной семьи оказывается в тюрьме, потому что борется за права народа. Это такой правозащитник, говоря современным языком. Эту сказку я слушал 6 лет. Тогда все, о чем там говорилось, было каким-то далеким, иностранным. Лица графини Вишни, сеньор Помидор, принц Лимон и герцог Мандарин, которым простые фрукты и овощи, как Чиполлино, платили налоги на воду и на землю. А сейчас мы сами живем как Чиполлино.
У отца детишек куча, шумная семья. Чиполлино, 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 и последняя.
Чиполлино был сыном Чиполлоне, и было у него 7 братьев. Чиполлотто, Чиполлетто, Чиполлуччо, Чиполлаччо и так далее.
Ля-ля-ля! Чиполлуччо, Чиполлотто, Чиполлуччо и последняя.
В этой сказке есть еще один момент, который мне понравился. Когда лимончики посадили пса Мастина охранять дом тыквы, который у него отобрали за то, что он его построил на земле графинь Вишен. Пес сидит в жару и мучается от жажды.
Фу, чего-то я наелся сегодня утром. Может быть, суп слишком пересолил. Язык прям огнем горит. Я умру здесь от жары. Пойду в тень.
Сейчас я тебя угощу. Где тот порошок, который хозяйка принимает от бессонницы? Ага, вот он. Так, нальем теперь в бутылку воды. Так, всыпем туда порошок. Так, взболтаем хорошенько.
В тени еще жарче.
Спи, спи, так, с тебя хватит. Сейчас мы отвяжем цепь. Так, сейчас мы его вытащим отсюда. Дяденька Тыква, дяденька Тыква, идите-ка сюда. Ваш домик свободен.
Вторая пластинка, которая мне очень понравилась, та сказка, автор которой тоже Джани Родари, «Джульсанин устранил жильцов». Я не знаю, может, у Родари все сказки актуальны для нынешней России, потому что он тогда, когда писал свои сказки, обличал в них пороки капитализма. Может, просто сегодня Россия похожа на Италию 50-х, когда Родари писал Чиполлино и Джульсанина. Сюжет сказки в том, что мальчишка Джульсанина обладает суперголосом, который приносит ему одни неприятности. Джульсанина говорит так громко, что плоды падают с деревьев, такой мощный, как у кукурузы голос. Соседи говорят, что он колдун, и он уходит из родной деревни. Мальчишка бродит по свету и попадает в страну лжецов, где у власти золотоволосый король. Король – это обманщик. Сам носит парик, народ наврал, что у него волшебные золотые волосы. И все в стране лжецов начали врать по приказу короля. Газета там называется «Образцовый лжец». Вместо «Доброе утро» все говорят «Спокойной ночи». Хлеб называют чернилами, лошадей – коровами. У короля очень мощная песня, где он объясняет, как важна ложь.
Не только меч, не только кнут. И ложь ноль на короне, ведь без нее и 2 минут. Не усидишь на троне, порой помощница во всем. Порой вредит искусно, и мы святой ее зовем. И называем гнусной. Ложь недаром во всех королевствах уважали во все времена. Ложь прекрасна, когда полезна, и ужасна, когда вредна. Ложь недаром во всех королевствах уважали во все времена. Ложь прекрасна, когда полезна, и ужасна, когда вредна. Учитель, проклиная ложь, вредит лишь бедным детям, ведь без нее не проживешь. И 2 минут на свете все надо взвесить и учесть. И
забывать не стоит, что ложь спасительная есть. И есть вранье пустое.
Пустое!
Ложь не даром, а все королевство уважали во все времена. Ложь прекрасна, когда полезна. И ужасно, когда вредно.
Я слушал сказку и поражался. Решились бы сейчас у нас переиздать эту старую пластинку как аудиокнигу. Думаю, не рискнули бы. Потому что очень многое из старой сказки про Джельсамина актуально в нашей стране. У меня приятели слушали эту пластинку и сказали, просто в один на сегодняшней России. Вот песня «Стукача», например.
Считаю долгом донести. Придумать кляузу недолго. И чувство правды, господа, оно не выше чувства долга. Я за два сольди, за два су на папу с мамой донесу. И верит наш король в однос, в донос, в донос, в донос. Его Величество король мои читает донесения. И ходит трон под королем, как при большом землетрясении. Я за два солдей, за два сын на папу с мамой донесу. И верит наш король в однос, в донос, в донос. Его Величество профан во всех значительных вопросах. И шаткий трон его стоит не на ковре, а на доносах. Я за два сольди, за два су на папу с мамой донесу. И верит наш король в однос, донос, донос, донос.
Джельсамин поднял народ на борьбу. В конце сказки король, побросав свои парики и министров, бежит из страны. Происходит революция, просто как у нас в 91-м. Джельсамины поют песню про победу, правды и свободу. Пластинка, которая мне очень полюбилась, это «Приключения Буратино». Тот сюжет, мне кажется, вообще не нужно пересказывать. Все знают, как Буратино вместо того, чтобы идти в школу, продал азбуку вместе с котом Базилием и лицо Алисы, сбежал в страну дураков. В детстве я слушал эту пластинку буквально до дыр. Она вся старая, заезженная. Но вот сейчас, уже взрослым, послушав сказку про Буратино, я совершенно по-другому оценил Дуримара. Этот пиявочник, который всем предлагает пиявки, он не просто сказочный герой. Это совершенно гениальный менеджер, который всем советует свои лечебные пиявки.
А птичка поет птицело. О рыбках поет рыболов.
А я о пиявках пою. За денежки продаю.
Все эти три любимые пластинки я переписал на MP3-плеер, уже в цифрах, чтобы постоянно слушать. И я их действительно теперь постоянно слушаю, и мне не скучно их слушать. Сказка от этого не становится хуже, а даже наоборот. Сказки со старых пластинок становятся еще интереснее, потому что наше нынешнее время – это время лживых министров, время газет «Образцовый лжец», время сеньоров-помидоров, дуримаров и лживых королей. Так что очень полезно сегодня слушать старые пластинки.
О своих любимых пластинках рассказывал самарский менеджер автосалона Владимир Морозов. Его записал Сергей Хазов.
Помогут вот эти козявочки, мои дорогие,
мои дорогие,
весьма дорогие козявочки.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Свобода одна, но понимание свободы разное
особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.